Говорит и показывает Радио Свобода, программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели. Сегодня мы говорим о том, что у некоторых наблюдателей появились надежды, что вот протестные настроения, которые иногда обуревают российских граждан, они начинают слышит их власть. Александр Мельман, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот у вас есть такое ощущение, что в последнее время люди были услышаны в каких-то ситуациях, может быть, властью, может быть, телевидением федеральным? Есть у вас такое ощущение вот оптимистическое?
Ну, только по поводу шоу «Голос» я могу
да?
это сказать. В остальном вряд ли, нет. В остальном я пессимист. Власть не слышит особо и не хочет слышать. Так немножко прислушивается или делает вид, но не более того.
А вот то, что власть разрешила провести опрос общественного мнения в Екатеринбурге перед тем, как строить храм, это вас никак не обрадовало?
Ну, мне кажется, такая игра на публику, когда потом выходит в весь белом опять Владимир Владимирович и мудро заявляет об этом Соломоновом решении, при этом еще говорит, что все равно сквер нужно будет новый отстроить. То есть уже дает готовый ответ на то, как должен закончиться этот так называемый опрос-референдум. Поэтому власть хитрая, конечно, и все это придумано, как мне кажется, такой пиар-ход. Вернее, может быть, он был вначале, это была живая реакция людей, но из-за этого власть сделала свой пиар-ход. И, скорее всего, она здесь выйдет победителем, мне кажется.
Хорошо, но мы эти истории обсудим последовательно. Но я предлагаю начать сразу же с нашего сюжета о встрече Владимира Путина с региональными журналистами, которая вчера состоялась, очень подробная, четырехчасовая, о чем они говорили и что он им обещал, какие надежды он в них вселял. Давайте посмотрим.
В четверг, 16 мая, в Сочи в рамках медиафорума Общероссийского народного фронта Владимир Путин встретился с журналистами. В этом году встреча проходила в новом формате, в виде демонстрации репортажей региональных СМИ с последующим обсуждением. Модераторами форума стали журналист Эдуард Петров, вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева и писатель Захар Прилепин. Эдуард Петров начал с того, что определил главную тему встречи. По его словам, это школьное питание. После показа сюжета на эту тему нашлось, что сказать у телеведущей Елены Малышевой. Она высказала пожелание сделать бесплатным питание в младших классах, потому что в этом возрасте дети еще не мечтают о пицце, а готовы есть то, что следует. Также она высказала мысль перепоручить контроль детского питания тем, у кого это, по ее мнению, получается лучше.
Уровень контроля над детским питанием перевести на ступень директора школы, которому реально бывает трудно разобраться в этой проблеме, на более высокий, желательно губернаторский уровень, потому что там вы все прекрасно контролируете, Владимир Владимирович.
Далее последовали сюжеты о дороговизне школьных рабочих тетрадей, проблеме строительства детских садов в Ивановской области, проблемах медицины в сельской местности. О последней проблеме модератор форума Захар Прилепин высказался радикально.
Что люди как сироты сидят, лечиться им нечем. Я сам живу в деревне и, собственно, если заболею, к врачам обращаться не стану, буду шишками лечиться.
На этой встрече Прилепин отвечал за блогосферу и демонстрировал сюжеты от блогеров. Как и положено человеку, который представляет интернет, по обсуждению темам писатель высказывал собственное мнение.
С появлением интернета приходится узнавать много нового. Есть такой рассказ у Зощенко, когда электрификацию проводили, и впервые загорелась лампочка Ильича, и вдруг люди сначала обрадовались, потом огорчились, потому что тут прореха, здесь не подметено, там крыса вылезла, и выключай хоть обратно этот свет. То же самое с интернетом.
Прилепин сказал, что зря блогеров упрекают в том, что бесплатно они снимают все только плохое, а за деньги все только хорошее. В пример он привел чукотского блогера, которая в своем видео радовалась, что теперь в их регионе можно ходить на каблуках. Но самое большое впечатление на Путина произвел сюжет о том, как в Рязани сдали в эксплуатацию несуществующую детскую спортивную площадку. Президента удивила сама возможность этого происшествия в России.
Я уже, честно говоря, думаю, что у нас такого и не бывает. Какая
вот
наглость.
В Рязани бывает.
Какая наглость. Но мне кажется, пока мы разговариваем, уже начались строительные работы в парке.
После показа сюжетов модераторы перешли к вопросам из зала. Каждый спрашивал о чем-то своем. Региональных журналистов интересовали такие темы, как отсутствие частот для цифровых телеканалов в Сочи и поддержка фармацевтического завода в Мордовии. Из всех вопросов только один был о ситуации, за которой, по словам журналиста, следит вся страна. О протестах в Екатеринбурге против строительства храма на месте сквера. Путин назвал и эту историю региональной и сказал, что если проблема в деревьях, то где-то рядом надо высадить другой лес, а также предложил провести опрос, после которого меньшинство должно подчиниться большинству. После этого продолжились вопросы частного характера. Журналистов интересовали суды Псковского театра «Кукол» с Роспотребнадзором из-за возрастной маркировки афиши, а также проблема мусора в Чите, Рязанской и Архангельской областях.
Вот, вы знаете, я сейчас, во-первых, представлю наших гостей последовательно. Саид Бицоев с нами. Здравствуйте, Саид, журналист. Александр Мельман, вы хорошо его знаете, тоже журналист. Абаз Галямов, это все-таки политолог у нас, но тоже очень хорошо понимает, что происходит в стране. И по телефону 8 800 222 12, пожалуйста, присоединяйтесь к нашему разговору. Разговор у нас будет о том, способен ли Владимир Путин вот на такого рода встречах оценить, понять действительно что-то о России, о происходящем в ней, о том, как решаются эти проблемы. И нужны ли вообще-то такие встречи, и что они вам напоминают, для чего все это делается? Потому что, вот, знаете, я думаю, что 4 часа не смотрел никто из вас, правда же? Вот 4 часа – это невозможно посмотреть. В принципе, то есть эта встреча заранее заточенная на то, что ее смотреть не будет никто. То есть это такой абсолютнейший по форме партхозактив. Но тематически, по смыслу, там были некоторые проблески, там можно было кое-что разглядеть вот в этом. Там, например, ну ладно, я свои примеры еще приведу, но пока стоит по формату, по форме. Вот один за другим встают журналисты и рассказывают, как у них нехорошо, или наоборот, как у них стало лучше, потому что вмешался Народный фронт. Что, какое к этому отношение имеет Путин?
Главный ответчик я, получается.
Да, вы за Путина теперь, получается, и за страну.
Вы знаете, я, в принципе, формат общения с народом вполне приемлемый. Владимир Владимирович регулярно встречается с журналистами. Каждый год подобные встречи происходят. И очень серьезные разговоры бывают на них. Бывают, конечно, в основном эти встречи, как мы все хорошо знаем, они запланированы, и люди подготовлены. То, что вот я в прессе 35 лет. Меня почему-то никогда не звали, меня не считают возможным приглашать. Но иногда встречаются такие проблески, такие незапланированные вопросы и беседы. И в это время, конечно, видно бывает, что и Путину тяжело отвечать неподготовленные вопросы и прочее. Но самое худшее в этих разговорах то, что за ними, кроме решения мелких каких-то узких таких задач, больших глобальных вопросов не решается. К огромному сожалению, это мы наблюдаем на протяжении многих лет. Разговоры есть, но они какие-то бессодержательные. Общие слова, какие-то призывы, вот пальчиком грозя каким-то губернаторам. Ну, как говорил Владимир Владимирович, явки, там, посадки, там, наказания людей, виновных вот в этих вещах, а виновных очень много. Мы этого не видим. И вообще такое впечатление, что мы очень сильно отстали. Вот в связи с выборами Зеленского в Украине, разговор с одним из политологов, фамилию, его не помню, он говорит, что Зеленский вообще как-то вот даже в сравнении с Порошенко не обращает внимания на Россию, даже до обидного не обращает внимания, потому что он считает, Россия это так, это вчерашний день, это цивилизационно уже отсталый регион, и он будет смотреть либо на Европу, либо на Америку. То есть решение каких-то мелких задач, типа там, можно ли храм строить, можно ли мечеть строить, прочее, это не задача, конечно, главы государства, у него масштабные задачи должны быть, но надо требовать с руководителей, и если где-то происходит какой-то срыв, то надо наказывать, а не просто декларировать.
Ну, вот я хорошо, я спрошу Аббас. Аббас, смотрите, вот я там очень много выписала разных ситуаций, с которыми к нему обращались. Школьные тетрадки, школьное питание, что не везде качественное, не строятся больницы или, наоборот, строится детский садик. Это абсолютно, абсолютно список вопросов и проблем, очень действительно локальных, очень во многом частных, касающихся только этого региона, потому что другому региону уже неинтересно, строят у тебя садик или нет. У них свои садики. Они, в общем, адресуются, они должны адресоваться председателю правительства, конечно. То есть вам как кажется, когда Владимир Путин перед лицом вот всей журналистики региональной, очень, ну, это большой представительный форум, который собирал этот Народный фронт, берет на себя вот эту вот миссию председателя правительства. Что мы должны здесь понимать? Почему он их не переадресует со всем этим к Медведеву, например?
Ну, смотрите, Лена, главная задача этого мероприятия, я бы даже сказал, единственная задача – показать связь Путина с землей. Главная претензия к Путину сейчас, в значительной степени обусловившая падение его рейтингов, как раз связано с тем, что он, то, что, знаете, американцы называют out of touch, он потерял связь с людьми. Он в слишком высоких сферах витает, он занимается геополитикой. И сейчас, когда ты проводишь социсследование в регионах, ты все чаще на фокус-группах слышишь. Вот, к сожалению, Путин, там, ему до нас нет дела, все, руки у него никак до нас не доходят, поэтому у нас все плохо. Вот, если бы он там бросил заниматься, наконец-то, Сирией и Донбассом, то, конечно, он бы там нашу жизнь наладил. И людей вот это начинает раздражать, потому что это накладывается на реальное снижение уровня жизни, и люди уже перестают понимать, почему, собственно говоря, президент занимается вот обустройством Сирии там, или Восточной Украины, почему диалог с Трампом для него важнее, чем, или судьба Асада для него важнее, чем судьба собственного населения. Вот эти вопросы все чаще всплывают, и поэтому для Кремля, конечно, сверхзадача – это показать, что нет, смотрите, Путин занимается теми делами, которые волнуют простых людей. Поэтому просто так переадресовывать, конечно, не надо. То есть с технологической, с политтехнологической точки зрения как раз надо демонстрировать, что вот он как отец, который терпеливо, так сказать, выслушивает детей. Ну вот я как отец четырех детей, я часто вижу, что они приходят ко мне с какими-то пустяковыми вопросами. Но если я их буду отфутболивать, так сказать, к маме или там разбирайтесь сами, да, я вижу, что я потеряю чуть-чуть вот эмоциональный контакт с ними. Вот. Отношения в политике, они в значительной степени эмоциональны. Угу. Они построены, это не машина, это эмоции. И Путин претендует на роль отца нации. Да, и поэтому он должен заниматься теми проблемами, которые волнуют людей. Он этим занимается. Другое дело, что работает этот механизм все хуже и хуже. Во-первых, он редко этим занимается. Угу. То есть видно, что ему на самом деле все это неинтересно.
Вот, когда да, ты это смотришь, очень заметно.
Да, ты смотришь картинку, ты угу. вот энергии... Вот вспомните, как он то же самое общение строил 10 лет назад, например. Да, особенно во время своего первого, там, второго срока, да, когда это все было для него в новинку. Он же горел, у него глаза блестели. Он действительно... Он не просто отбивался от этих вопросов, да, он действительно... пытался их решать. Все, вот этот интерес пропал, люди это чувствуют. И поэтому Кремль может организовывать такие мероприятия хоть каждый день, они перестанут работать.
Вот, понимаете, тут я как раз хотела поговорить о том, что это где-то даже называется его подставлять. Почему? Потому что это большое счастье для Владимира Путина, что эти 4 часа никто не смотрит. Потому что если начать смотреть, окажется, что, во-первых, он ничего этого не слышал, не знает и не понимает. То есть он все время, каждый раз он вскрикивает: такого не может быть. Ну, да. Что же это происходит? Вот как с этой площадкой. Ему начинают рассказывать о каких-то блуждающих, летающих землях в Санкт-Петербурге, где строится участок на одном месте, земля пишется на другой. Он даже не может понять этого. Во-первых, это действительно человека подставлять, когда он... Вот вы сажаете сырого совершенно человека, начинаете его грузить совершенно разными какими-то историями. Раньше он из этого вот выезжал достойно. Сейчас он действительно как-то устал и все чаще произносит: я не понимаю, что вы такое. Вот если так вот просканировать эту стенограмму, я не понимаю, что вы говорите. О чем вы говорите? Разве такое может быть? Разве у нас в России такое может случиться? То есть недоумение. Где-то там сквозит иногда, вот, что да, я эту проблему хорошо понимаю, и мы ею занимались, мы ее решали, и вот... Автор сюжета тоже говорит, что да-да-да, она решена, то есть где-то у них единение такое есть по решенным проблемам. Где-то он не понимает ничего. Самое интересное, мне кажется, там два момента были связаны с Крымом. Вот, может быть, вы, коллеги, вспомните, вообще, как подается Крым на федеральных каналах? Там есть проблемы какие-то в Крыму? Вот, Александр, там есть проблемы вообще-то в Крыму? Существует?
Вообще Крым подается по минимуму, да. Информация оттуда доходит нечасто, наверное, еще меньше информации из ДНР и ЛНР, а вот из Крыма тоже очень мало. Если же есть, это во время праздников, как правило, всенародных, и тогда там мы видим демонстрации, мы видим господина Аксенова, мы видим, в общем-то, ликующих людей, правда, как-то искусственно иногда, мне кажется, ликующих. То есть я хочу сказать, что действительно реальная информация из Крыма на наших федеральных каналах скрывается.
Вот. И я вам теперь расскажу то, что вы, конечно, не слушали, потому что за 4 часа я говорю, что это нужно быть каким-то, наверное, руководителем Народного фронта, чтобы сидеть 4 часа это слушать. Но там были два выступления из Крыма двух журналисток, одна из Севастополя, одна из Симферополя. Одна сказала, что все, что российская власть дает, вбухивает и вкачивает в медицину, не строится ничего, не делается ничего, не строится больница. Все на бумаге, только на бумаге. Вот для него это было откровение. Как же так, он говорит, не строится? Она говорит, ничего не строится. Вот должно было быть по плану это. И тут он говорит, может, вам еще денег дать, вы представляете? Она говорит, не надо, деньги уже дали, но просто они никак не осваиваются, а может быть, осваиваются в каких-то других местах. Это первое было выступление, по которому он, ну, не представлял картины. Второе выступление в Симферополе. Она говорит, девушка, корреспондент, мы думали, что когда Крымский мост построят, у нас цены хотя бы хоть как-то выровняются там с российскими. О чем говорить сейчас, когда в Санкт-Петербурге клубника 200 рублей, а у нас 600 килограмм. 600 рублей килограмм клубника. У нас, кстати, в Москве 250, кто не в курсе. Может быть, в Питере еще дешевле 200. Здесь 250, вот у нас на базарчике. У них 600. Она говорит следующее. Владимир Владимирович, потребуйте у торговых сетей, чтобы они зашли к нам в Крым. То есть потребуйте, они не хотят к нам идти, потребуйте у них это. И он в какой-то тоже растерянности говорит, ну да, мы понимаем эту проблему, мы будем ее решать. А вообще-то прошло 5 лет. Вот я правильно посчитала, что 5 лет уже прошло, как к ним в Крым не хотят заходить, по, наверное, известно, да, Аббас, мы понимаем, по каким причинам не хотят заходить эти сети. Вот какой-то вот глоток, я не хочу сказать свежего воздуха, но глоток информации мы с вами получили о состоянии в Крыму, но получил его и Владимир Путин, и вам не кажется вам, что он не знал о том, что так? Или он знает о том, что так, но делает вид, что ну да, мы понимаем, проблемы решаются.
Понимаете, Лена, вот для него эта информация некомфортна. Она говорит о том, что система, которую он выстроил, на протяжении 20 лет строил, она, оказывается, она неэффективна, да, она работает плохо. Ему же, ну, никому из нас не захочется жить вот с этим ощущением, что, так сказать, ты жизнь там зря прожил. Да, и поэтому он просто психологически закрывается от этой информации. Он ее просто вот, ну, пропускает мимо ушей. То есть старается вот близко к сердцу не подпускать, потому что она некомфортная. Я вот уверен, он вышел из этого зала, закрыл за собой дверь, и тут же опять стал думать о том, о чем ему приятно думать. Да, вот об этих глобальных геополитических играх, где все так легко, условно говоря, махнул рукой, и армия ботов там пошла, значит, и обеспечила там проигрыш Клинтон, да? И, значит, махнул другой рукой, значит, там очередное подразделение там высадилось где-нибудь в Сирии. Значит, все на самом деле работает, да? А здесь ты машешь рукой 20 лет уже, а деньги вот они куда-то как в песок уходят, и вместо них ничего не появляется, да? Ты машешь рукой, цены не должны расти, они растут, да, и это утомляет. На самом деле, я когда читал воспоминания помощников Брежнева, вот ровно то же самое Брежнев через это прошел. На самом деле, вот любая авторитарная система рано или поздно приводит к тому, что лидер начинает, ну, он просто перестает заниматься тем, чем ему неинтересно, то, что работает плохо, а стимулов, которые заставят его этим заниматься, да, угроза проиграть следующие выборы, как это в демократии происходит, стимулов этих нет, да,
Потому что нет этой угрозы.
Придет Кириенко, не стукнет колоколом по столу и скажет, Владимир Владимирович, давай кончай Сирией заниматься, займись Крымом. Но это же не будет, никто так не скажет. Да? Раз в полгода он услышит об этом на пресс-конференции, конечно, ему это неприятно, неинтересно, он просто вот отстранится от этой информации.
Вот послушаем
все.
Светлану Анатольевну из Краснодара. Здравствуйте, Светлана Анатольевна.
Добрый вечер. Вот. Если вы слышите,
мы слышим хорошо. Какое впечатление на вас производят такие? Да.
Небольшое к вам обращение. Значит, ну, как-то Ходорковского спросили, хотите стать президентом. Он сказал, я считаю, что во всей возможности в России быть не должно. Это парламентскую республику. Вы знаете, я тоже согласна с этим. Столько денег сразу освободится у нас, да? Вот представляете, сколько стоит нам, в общем-то, содержание нашего президента, его семьи и так далее. Вот. Во-первых, мы станем на голову выше, вырастем, у нас станут цивилизованные отношения среди людей, мы не будем на этих мелочах концентрироваться, а что он сказал, а что он там подумал, этот президент, а как он пальчиком свернул. Вот. То есть мы, регионы будут собираться, да, главы регионов, и свои, значит, обсуждать, решать насущные проблемы, дороги между регионами, торговля между регионами, туризм между регионами.
Ну, в общем, вы предлагаете Евросоюз на месте Российской Федерации, короче говоря, правильно?
Но, как, Не знаю как, но я считаю, что должность президента не нужна совершенно. Понятно. Мне, честно говоря, не смог слушать иногда суждения.
Понятно. Ну, да, но послушайте, вот хорошо, я все очень хорошо вас понимаю, но дело в том, что действительно от его поворотов зависит, покрасят условно забор или не покрасят забор, построят больницу, от его поворотов. Там за 4 часа Эдуард Петров, корреспондент, который вел эту встречу, корреспондент специального вот этой программы «Честное расследование», «Честный детектив» канала ВГТРК, он много-много раз сказал, что а вот вечером эта площадка уже будет здесь. А вот сейчас откроет прокуратура дело. То есть вот за эти 4 часа, вот вы говорите, шевельнулся президент, вот за 4 часа его сидения на стуле, наверняка как минимум 5-7 дел, про которые ему рассказали, наверное, сдвинется. Дело вопрос в том, что это за система такая, когда на всю многомиллионную страну сдвигается 5 дел за то время, что он посидел с региональной прессой для того, чтобы показаться отцом народа. Очень интересный был вот какой момент, я продолжу своими впечатлениями делиться и прошу ваших комментариев. Ведь вы знаете, что обсуждается в Российской Федерации только Украина. И вот этот кусочек России загнан в такой формат, в котором его никто не посмотрит. Но если бы, Саид, скажите, если бы российские СМИ хотели показывать Россию и показывать, что происходит с пожарами в Иркутской области, они должны были бы уцепиться, например, за слова, сказанные Путину местными корреспондентами, у которых есть твердая уверенность, что эти пожары, потому что кто-то хочет прикрыть вырубку леса в Иркутской области. Они ему об этом сказали. Он был в очередной раз потрясен. Но они сказали, что у них существуют даже некоторые там доказательства, но некоторая цепочка событий приводит их к таким выводам. Он потрясен. В теории должны вот это вот выдрать, вот этот кусок федеральной СМИ, и раскрутить, и разобраться, что с этим пожаром
происходит. В теории должны, и мы для этого и существуем, чтобы, ну как, глаз народа, это и есть СМИ, доносить главе государства о том, что в стране происходит. Но, к сожалению, получилось то, ровно то, что сами наши новые власти и создали. Ведь мы помним, в 90-е годы такая была свобода, глоток свежего воздуха. СМИ говорили о чем хотели, даже больше того, что хотели. Но впоследствии эти СМИ, многие были наказаны, многие журналисты были посажены, и некоторые даже убиты. И после этого СМИ стали осторожнее. А последние несколько лет мы знаем все, и газеты, и телеканалы, многие живут под дамокловым мечом этих пунктов, из-за которых за малейшее наказание могут лишить газету лицензии, канал лицензии, уголовное дело открыть и прочее. Поэтому в СМИ уже какой-то внутренний цензор такого перестраховки выработался. Поэтому люди стараются меньше обращать внимание вот на такие вещи. Но я немножко продолжу вашу мысль. Я, Руслан Иванович Хасбулатов, которого вы все знаете, мне рассказывал такую историю, как-то его вызвал Горбачев, и когда он к нему приехал домой, Горбачев сидел вот так вот, руками голову обхватил. Я, говорит, захожу, спрашиваю, Михаил Сергеевич, что происходит? А у нас, говорит, когда бюджет очень слабый у России был, там, мы не знали, что делать. И Горбачев говорит, да вот мне надо к Колю поехать, ночью лечу к нему, надо 10 миллиардов долларов просить, потому что армию нечем кормить, зарплату нечем давать. Я в таком жутком состоянии. Ну, я его поддержал, немножко успокоил его. И впоследствии, говорит, мы с ним очень теплые отношения были. А когда пришел Путин, вот это безденежье, вот эта тяжелая экономическая ситуация, когда доллар стоил 12 долларов, а это все стало как-то в обратную сторону раскручиваться, и в стране почувствовали, как называть, тучные годы стали называть, стали с колен, там, во весь рост стали, там, другим начали там козью морду показывать. И вот под этот шумок этих старых событий, Ельцина смешного, этих двух чеченских войн, во время которых не о чем было думать, страна вот так 20 лет и живет. А за это время весь мир очень сильно продвинулся вперед. Та же Америка, та же Европа, Малайзия, Китай, Япония. Они вообще в другом измерении, и цивилизационном, и экономическом. А мы так и остались в своих этих, там нехватка, здесь нехватка. Только в других масштабах это, но все равно, в принципе, то же самое продолжается.
Вы знаете, но я бы все-таки хотела, чтобы мы с вами посмотрели, тут много психологии в этом сюжете, в маленьком отрывочке, именно о том, как его спросили. Все-таки нашелся единственный журналист, который спросил о том, что все важное, все проблемное, конечно, но это очень регионально, это все истории, которые касаются, я уже говорила, конкретного города, села, области. Он спросил его, не будучи, как я понимаю, выходцем из Екатеринбурга, спросил его о том, что там происходит. Вот давайте посмотрим все-таки, как это было, и вот дальше обсудим, на что рассчитывать с жителем этого города после вот такой сценки.
Иван Морозов, газета «Вечерние ведомости». Наверное, сейчас вся страна следит за событиями в Екатеринбурге, где уже третий день происходит противостояние жителей и сотрудников ОМОНа. Жители протестуют против строительства храма на берегу городского пруда, на территории сквера. Сквер собирается.
Протестуют против чего?
Против строительства храма на берегу пруда, на территории сквера.
Они безбожники?
Нет.
Нет.
Собираются строить храм, при этом вырубить часть деревьев, часть сквера, который горожане очень любят. Власть говорит, что все согласовано, жители против. Ни те, ни другие друг друга не слышат. Ситуация в итоге совершенно дикая. Уже третий день, с 7 вечера до раннего утра, перетягивают забор, которым оградили сквер для стройки. Забор летит в реку. Они друг друга провоцируют. Как вы думаете, что вы думаете об этой истории, если в ней, возможен ли в ней компромисс, пока найти его еще не поздно? Вот такой вопрос.
Да, вы знаете, я об этом как бы услышал и то мельком только вчера. Немножко даже удивился, не понял, что там происходит. Это ваша так чисто региональная история. Как правило, люди просят, чтобы храм построили, а здесь кто-то возражает. Но все имеют право на собственное мнение, и если речь идет о жителях этого микрорайона, то, безусловно, нужно это мнение учесть. Ну а как же, если речь идет не о записных активистах там, из Москвы, которые приехали для того, чтобы там пошуметь и себя попиарить, а если речь идет о местных жителях, то, конечно, это нельзя не учитывать. Поэтому я думаю, что храм должен объединять людей, а не разъединять. Поэтому с обеих сторон нужны какие-то шаги для того, чтобы решить этот вопрос в интересах всех людей, которые там реально проживают. Есть простой способ – провести опрос. И меньшинство должно подчиниться большинству. Вот в этом и состоит принцип демократии. Но при этом, безусловно, нужно учесть и мнение, и интересы этого меньшинства. В данном случае что можно сделать? Вот вы сказали, там предполагается снос деревьев и так далее. Но пусть тогда инвесторы, или кто там собирается строить, это городские власти там, или частные инвесторы, я даже не знаю, пусть они тогда обеспечат, чтобы в нужном для людей месте, где-то рядом совсем, был высажен другой лес, чтобы не меньше стало деревьев, а больше, чтобы там разбили сквер, в котором люди нуждаются. Там, может быть, мамочки с колясками хотят с детьми погулять. Это, понимаете, нужно не перетягивать канаты, не ругаться друг с другом, а сесть и договориться. А городские власти, региональные власти должны заниматься именно этим. Найти оптимальное для проживающих там людей решение.
Смотрите, сколько всего. Во-первых, он говорит, против чего они протестуют. Он как бы делает вид, что он первый раз слышит. Он говорит, они безбожники. Потому что как можно вообще протестовать против строительства храма? Тут же люди просят, чтобы были храмы, а эти протестуют. Потом вдруг оказывается, что он слышал об этой истории. Потом оказывается, у него уже даже целая концепция есть, как ее разруливать. Вот как вам кажется, Аббас? Вот Саша начал наш разговор с того, что решение уже принято именно в самой форме того, как оно, как была дана эта команда об опросе. Вот как вы видите эту ситуацию?
Смотрите, Лена.
Кому Лена?
Нет, это Аббас, потому что потом вы уже продолжите свою мысль, значит, в начале.
А то, что Саша сказал.
Да, Саша сказал.
Я еще потом,
Лена, с одной стороны, один из основополагающих принципов, лежащих в основе нашей системы, заключается в том, что начальник всегда прав. Да? Люди, если они не согласны с решением начальника, ну, подчиненные, если не согласны с решением начальника, ну, они либо, значит, американские агенты, ну, либо какие-то безбожники. Там, да?
Либо,
ну,
то есть, активисты из Москвы, которые приехали,
да, приехали попиариться. Да. Ну, то есть это всегда кто-то плохой.
Записные.
Да, записные. Да, это всегда тот, кто против мнения начальства, это всегда кто-то плохой. Начальство всегда все знает. Это вот такой неписанный принцип, но он вот реально основополагающий. Да? С другой стороны, в Кремле, конечно, есть понимание, и я думаю, лично у Путина оно сейчас тоже уже есть, что, в принципе, лучшие годы уже позади, и что-то у нас куча проблем в политике, да? Значит, рейтинги за год упали там в два раза, народ все чаще выходит на улицы, просто социологию смотришь, фокус-группы смотришь, и ты видишь, что вот если еще несколько лет назад в регионах на фокус-группах масса таких твердых, яростных путинистов была, которые яростно отстаивали, так сказать, правильность проводимой политики, то сейчас таких людей почти вообще там не увидишь на входе вот социсследования. Все те, кто за Путина, они в основном исходят просто из того, что ну а кто еще? Да, то есть позитивная мотивация сменилась негативной. Кремль, конечно, все это понимает и чувствует, и я думаю, даже Путин это чувствует, при том, что, конечно, ему это неприятно об этом думать, и он старается об этом не думать. Но, тем не менее, вот это понимание есть. И поэтому сейчас режим оказался вот в такой точке, то, что называется бифуркация, когда непонятно, в каком направлении он начнет двигаться, потому что действовать по-старому уже нельзя. Очевидно, что плыть по течению нельзя, течение несет не в ту сторону. Поэтому, с одной стороны, есть базовый принцип, начальник всегда прав, и исходя из этого принципа, никто не будет отменять строительство храма именно на этом месте. Угу. И вопрос просто в том, как тактически это сделать так, чтобы минимизировать политические потери. С другой стороны, ну, режим уже понимает, что что-то надо менять. И может быть сейчас в Екатеринбурге как раз, может быть сейчас там Кремль вдруг решит переиграть ситуацию вот. И показать, да, люди, мы вас слышим. Ведь людей на самом деле больше всего злит. Да не храм этот и не сквер. На самом деле больше всего людей злит то, что с ними их мнением никто не интересуется, их не спрашивают. Да? И власть может быть сейчас... Кириенко, условно говоря, пойдет, переубедит Путина, скажет: Владимир Владимирович, а давай сейчас покажем, что мы слышим людей. Ну, в конце концов, что нам, Господи, построим этот храм там с другой стороны реки, там, да, перенесем в еще какое-то там другое место. Ну, найти можно, да. Люди скажут, какой демократичный начальник. Теоретически это возможно. Поэтому я не исключаю ни того варианта, о чем сказал Александр, да. ни того, что они сейчас изменят стратегию своего поведения.
То есть изменят так, что не будут влиять на результаты опроса, не будут заведомо закладывать результаты опроса, тот результат, который мы с вами подозреваем, подозревает Александр. Саид, как вам кажется, что это будет за история с этим опросом? Считаете ли вы, что уже заложил с самим фактом вот своего такого ответа, учитывая, вот как он всех расставил за столы, да, вот за этим столом сидят застройщики, за этим столом сидят люди, обмениваются скверами, вы нам храм, мы вам сквер. Вам не кажется, что уже предопределены и будут власти подгонять результаты опроса под представление, под идеальное представление Владимира Путина об этой картинке?
Мне очень нравится в нашем президенте его спортивный стиль, его трезвый образ жизни, его чувство прекрасного, чувство эстетики. Но есть вещи, которые, к сожалению, я думаю, что мои коллеги тоже не поймут. Ровно такой же митинг, а похлеще, пожестче и посильнее был в недавнем прошлом, месяц назад. В Ингушетии, как вы помните, протестовали люди абсолютно законно против коррупции, которую окружение президента Ингушетии Евкурова развязали там, они называли конкретные фамилии, как там они обогащаются и прочее. И там тоже нету строительства того, что уже за что получены деньги. Причем сумма астрономическая для маленькой Ингушетии. Но почему-то этот митинг не был услышан. Этот митинг не получил такого ну, как популярности в СМИ.
Именно, как-то. Да.
И СМИ не поддержали. Вот ответ на ваш вопрос, будут ли вот учитываться такие слабые моменты нашими СМИ, будут ли поддержаны? Не будут поддержаны, потому что СМИ такие же чиновники, как и госслужащие. И в Ингушетии закончилось тем, что лидеры оппозиции, которые совершенно законно выступали и говорили, давайте прекратим коррупцию, давайте создадим рабочие места и прочее, их стали сажать. Койкова посадили, даже старика, такой Малсак Ужахов был президент Совета ТЭИПов местного. Только авторитетный человек, он взрослый, ему за 70 лет даже его посадили. А некоторые в бегах находятся. То есть, не слышит власть, к сожалению, нас, бедных людей.
Нет, но вы сейчас говорите о СМИ или вы говорите о власти?
Я говорю о власти, которая не пока что, я не знаю, может быть, Аббас, если ваши слова окажутся правильными, то я буду только счастлив. Но пока что
я тоже не очень в это верю.
Не видел ни одного примера за 20 лет, чтобы власть реагировала на сигналы снизу, на протесты снизу.
Смотрите, вот мы должны просто, может быть, какую-то систему выстроить, когда она начинает реагировать и когда она вдруг начинает что-то слышать. Эта история в Екатеринбурге, она же тоже никак не раскручивалась прессой. Я же очень, Саша не даст соврать, что там по федеральным каналам прошло. 2 притопа, 3 прихлопа. Вот когда совсем избили, немножко по России 24, в Вестях я что-то совсем не припомню, на Первом канале нет ничего, кроме Ивана Урганта, я об этом говорила в первой передаче. Не было никакой раскрутки, но социальные сети сделали свое дело. Они не разнесли так случай с Ингушетией, как разнесли его с Екатеринбургом. Поэтому где-то, как я правильно понимаю, что где-то им просто приходится. Конечно же, этот вопрос, он не был случайным. Готов был к нему Владимир Путин.
Ну, здесь просто надо сказать, вот как констатация, что у нас достаточно асимметричная система управления центр-регионы, потому что вот то, что вы сказали по поводу Ингушетии, это очень важная тема, проблема, которую как-то вот стараются сглаживать, стараются они не сообщать. И чтобы что-то изменить, нужно просто там либо договориться с господином Кадыровым, таким образом договориться, чтобы он сам выступил и сказал, что да, я готов пойти на какие-то компромиссы, и только тогда это работает. Потому что против Кадырова, потому что это может быть сильнейший политик у нас в стране, может быть даже сильнее, чем президент, совершенно центральная власть идти не готова.
Но это вы говорите о территориальной вот этой истории, которую, конечно, похоронили, и никто даже,
А что же касается того, что прислушиваться к общественности, у нас это было в городе Санкт-Петербург, уже храм, который должны были передать церкви, собор, решили все-таки не передавать, раз. Башня Газпромская, которую при госпоже Матвиенко тоже там должны были строить, там общественность выступала, не поставили. То есть поставили в другом месте.
Перенесли.
То есть, в принципе, такие моменты есть. Это вот по факту политическому. А по факту, вот так как я отвечаю здесь за телевидение, вот, Лен, то, что вы показали, маленький один вопрос наводящий. На каком канале показывали вообще эту четырехчасовую встречу?
Ну, конечно, «Россия-24», конечно.
Вот мне показалось, вот из того, что вы нам показали, а мы здесь так вот не видели в таком объеме, как вы, что не случайно это как-то так тоже затемнено, и уход куда-то не на свету это все, потому что вот видно...
И потом не цитировалось это все, конечно.
Вот
не раскручивалось, как это обычно бывает, вот встреча с народом, прямая линия, потом много-много-много раз повторяется. Нет.
Вот вы сказали о психологических моментах, я здесь увидел то, что господин Путин был не очень хорошо готов к этой встрече. В отличие от той пресс-конференции или встречи с народом, которая ежегодно проходит, и мы видим это, и потом действительно это уходит на цитаты, там действительно подготовка видна потрясающая. И, в общем, мы отдаем должное вот этой подготовке. То здесь просто, очевидно, у него не было даже времени для этого. Mm-hmm. И вот эти ответы, которые вы сейчас нам показали, и в данном случае по Екатеринбургу, и не только, просто говорят, что он действительно это первый раз. И он неубедителен в этих своих ответах. Это тоже очень хорошо видно. Поэтому это, с одной стороны, вот я согласен с вами, что это необходимо, вот как
что
мероприятие, такое выездное мероприятие Владимира Владимировича. А с другой, это абсолютно вот такое формальное, это точный формализм. И оно не выигрышно для президента. И еще, если перейти опять после заключения в политику, конечно, Путин является заложником той системы власти, которую он нам предложил 20 лет назад, но он не сам ее предложил. Это, в общем-то, тысячелетний такой тренд. Поэтому в данном случае изменить его как-то, как сказал наш случай, на парламентский вариант, наверное, это не представляется возможным.
Лена, можно реплику к тому, что сказал Александр? то, что касается Ингушетии, территориального вопроса, я хотел бы внести ясность, потому что он действительно вызвал вот эти возмущения, но закончилось-то это тем, что люди просто стали говорить о коррупции и засилии вот этих чиновников, о засилии силовиков и отсутствии всяких социальных условий для проживания. Самый бедный регион – Ингушетия. Там 10 лет сидит Евкуров. А об этом шла речь. И, кстати, территориальный вопрос был инициирован не Кадыровым, а Евкуровым. Uh-huh. Это он приехал с предложением. Давайте оттяпаем этот кусочек, поскольку он раньше принадлежал Ачкоматановскому району.
Или ему так сказали Евкуровым?
Я не знаю, кто
его сказал. Самостоятельно в том,
да, что да, да, но я уверен, что если бы вместо Евкурова там сидел Мурат Зязиков, не возникло бы этих трений, потому что он умел договориться с Кадыровым-старшим, и тот с Зязиковым тоже договаривался. Евкуров такой вот, он пришел, и вот травля двух самых близких народов на пустом месте произошла. Вот это я хотел просто...
А там ведь приостановили процесс передачи этих земель?
Нет. Да, дорога строится. Сейчас я...
Но вы-то понимаете, что вот эти события в Ингушетии, вы прекрасно понимаете, наверное, нужно честно друг другу сказать об этом. Почему они такого резонанса не получают? Потому что это не совсем Россия.
Конечно.
Вы прекрасно понимаете, что россияне не воспринимают это
и
как
это
вот
тоже свое. Вина власти.
Конечно.
Во времена СССР это была бы частью России, и была бы такая же реакция. И было 90-е годы такая
но
же реакция.
Но это была одна страна,
а сейчас
в принципе,
усилиями, так сказать, наших идеологов кремлевских, Кавказ ежедневно режиме людям навязывается мнение, что это мы данники Кавказа, давайте уберем и счастливо заживем. Ну, убрали Казахстан, Туркменистан, Прибалтику, Украину, Белоруссию. Ну и счастливо зажили россияне. Но, мне кажется, хуже стало везде. Поэтому надо просто справедливо...
Я не думаю, что в Кремле есть такая позиция, что это давайте мы их уберем. Нет, я с вами не согласна.
Не в Кремле, не в Кремле, боже мой. Очень много всяких разных комментаторов, разных политологов.
Которые хотят кормить Кавказ. Вы это имеете в виду?
На этом они делают свою карьеру. Но это очень большой вред оказывает.
Это да. Они вносят свой вклад в то, что это не совсем Россия, что хватит кормить не совсем Россия. Это же как и Крым, кстати говоря, который тоже не воспринимается сейчас.
Министр Силуанов однажды сказал такую фразу. Если мы будем давать деньги так много Чечне, то нам никакого бюджета не хватит. Чечне дают в 10 раз меньше, чем Крыму дали за несколько лет. 10 раз меньше. Я знаю эти цифры. Но Силуанов почему-то только Чечня волнует, потому что и в нем тоже сидит такой же империалист, который считает, что это чуждая территория. На самом деле Кавказ России нужен. Поэтому и находится он в составе России. Я думаю, что она...
Ну, это опять же, вот были же там журналисты. Это же тоже вопрос, что местные журналисты этих проблем не поднимают перед президентом. Вот, например, я видела вот в этой часовой встрече представительство Дагестана, которая говорила об этих фельдшерах, о сельской медицине, и показывала прекрасного врача, который получил 1 000 000 рублей уже зарплату и построил себе дом. То есть где-то не очень хорошо, не хватает реаниматологов там, но где-то прекрасно. То есть вот такие вот, пожалуйста, вот это местные журналисты, которые рассказали Владимиру Путину, что именно сейчас тревожит этот регион. А там ничего не тревожит. Оказывается, что в регионе все очень хорошо вот с этой земской медициной.
Но на больших пресс-конференциях, Владимир Владимирович, там тоже местные журналисты часто вот служат таким фоном для такого всеобщего благодушия и успокоения, с одной стороны. С другой стороны, они поднимают проблемы, но так, чтобы действительно не обидеть главного, или чтобы чтобы президент повлиял вот на эту ситуацию. То есть не вскрывается проблема, а она как-то все так вокруг да около. То есть не вскрывается суть проблемы, не вскрываются причины. А что касается, кстати, вот Советского Союза и региональных проблем, национальных, я просто вспоминаю, как в перестройку, когда пошел трещать по швам Советский Союз, там очень много от нас скрывали, и потом мы только узнавали, что советские войска вошли в Баку, и по какой причине, что было в Ереване, и что было в Нахичеване. Это все мы узнавали в постфактум в последний момент, несмотря на ту самую гласность. Сейчас вот тоже в связи с Ингушетией, Чечней, как бы вот такая страусиная политика, голову в песок.
Да, согласен. Да,
центральная власть.
Я-то имел в виду брежневские благословенные времена, в то время как-то...
Все зрело именно, все конфликты зрели именно в брежневские времена.
Пока вы разговаривали, я пересматривала еще раз свои записи с этой встречи, вот прям вот натыкаюсь. Лед тронулся, когда дело взял под свой личный контроль Бастрыкин. Проблема сдвинулась с мертвой точки, когда регион возглавил новый губернатор. То есть все-таки его старались. Уголовное дело открыто не было, но ваше поручение было услышано. И так далее, и так далее. То есть какие-то, конечно, ему подкидывали положительные эмоции Владимиру Путину. Не так уж его подставляли полностью под расстройство полное. Но тем, ну, конечно, или, например, конечно, его очень огорчило, что там в центре, по-моему, Рязани, замусорено озеро. Он долго спрашивал, что это за озеро, какого типа этот водоем. Долго разбирался вот в этой конкретной проблеме. Но решить он ее мог только одним способом, сказать, что ну, мы должны спросить местные власти, попросить, чтобы они эту проблему решили. Вот так он решает проблему.
Мне показалось, что главным лейтмотивом этой встречи, главным итогом это стало... такая однотипная реакция. Давайте не будем спешить, так сказать, с выводами. Надо разобраться. Пусть да. Вот на все призывы...
Сесть за стол,
все призывы, те, которые там прозвучали, было несколько жалоб на губернаторов, условно говоря, на местные власти, там в целом без персонификации. Видно было, что журналисты пытались вытащить из него негативную реакцию в отношении местных властей, и он ее не выдавал. Он почти всегда говорил, давайте не будем спешить, давайте разберемся, так сказать.
Я узнаю.
То есть видно, что он уже не воспринимает себя, в отличие от той ситуации, которая была 20 лет назад, когда он воспринимал себя как внешний управляющий, не ассоциировал себя с системой, он пришел, чтобы ломать плохую систему и строить новую, да, и поэтому он легко, так сказать, вставал на сторону народа против начальства. Сейчас он себя не воспринимает таким, он воспринимает себя как представитель системы, как руководитель системы, и он ассоциирует себя с губернатором больше, чем с человеком, который на губернатора жалуется. В отличие, повторюсь, от того, что было 20 лет назад.
Простите, когда же это Путин вставал на сторону народа против начальства?
Нет,
я этого не помню.
Нет, вот первый, срок не... очень часто во время...
Если Пикалёва, то это была тоже игра на публику.
Нет, ну, и подождите, я же сейчас говорю, то есть это вопрос интерпретации, играл он это или искренне делал, да? Он это делал.
Было вот, такое, вот, я типа, всех разнесу, это... я всем бы там голову потряю.
Конечно, сколько раз он стучал прям вот буквально кулаком по столу. Собственно, за это его народ-то и любил, что вот пришел Путин и наводит порядок.
По поводу второй войны в Чечне, да, он стучал, в сортире замочим, это я помню.
Не только...
А его философия никого не трогать на местах и не увольнять до определенного времени, это тоже мы видели. Он очень мягкий в этом смысле политик был до недавней поры.
Вот сейчас он стал еще более мягким. То есть я не говорю, что он махал шашкой. Он действительно всегда говорил, что людей надо беречь, так сказать. Вот сходу, чтобы он подписал, уволил, такого не было. Но ругать, жестко критиковать, ругать, он все это делал.
Предлагаю вам
сейчас он не хочет этого делать.
Обсудить еще одну историю, связанную с этим мягким политиком, отчего он стал мягким. Вы, наверное, все читали в интернете, что 7 мая якобы, я буду подчеркивать, но это обошло все средства массовой информации, Алина Кабаева, предполагаемая супруга Владимира Путина, неофициально родила близнецов в Москве.
Я не знаю.
Вы, может быть, это в вашей газете тоже было написано.
Да, но я не всегда читаю свою газету.
Да. Это было очень, это очень широко обошло интернет. Вот. Как вы считаете, вот если бы вы, Александр, зная, вот читая, прочитав это, и у вас представляется возможность пообщаться с Владимиром Путиным, вы стали бы задавать такой вопрос, а правда ли, что пишет пресса, что у вас еще двое родилось?
Нет, Лин, мне кажется, это некая прерогатива светской или желтой журналистики. Я, в общем, ей стараюсь никогда не заниматься, поэтому меня это интересует в самую последнюю очередь, правда.
А вы, Саид, вас это интересует? Сколько детей у Владимира Путина?
Мне, может быть, по-человечески это интересно, но, естественно, я тоже больше, чем Александр, не стал бы спрашивать. Я бы за него порадовался. Только красивая женщина Алина Кабаева. Много детей, это же здорово.
Хорошо. А мы все-таки спросили прохожих в Москве, о чем не хотят спрашивать Владимира Путина региональные журналисты. Давайте посмотрим их ответы.
Какие вопросы журналисты боятся задавать Владимиру Путину?
Я думаю, что первый вопрос, который не задают, это вопрос о коррупции. Потому что я думаю, что журналисты подозревают, что коррупция в стране не случайна. Первое. А второй вопрос, который не задают журналисты, это о легитимности власти, я так думаю. Потому что они тоже что-то, может быть, подозревают.
На тему его срока пребывания у власти. Готовность уйти и поменять, доверить ее кому-нибудь другому.
О личной жизни. Я думаю, что после развода с женой все, что касается личной жизни, это табу.
Ну, про какой-нибудь там совсем жуткий криминал, наверное, как-то не задают ему вопросы. Там, я не знаю, про взрывы домов, там, например, там, про что-нибудь такое, про Курск ему не задают вопросы. Какие-то такие вопросы из сомнительного прошлого, про питерские его там какие-нибудь махинации, да, которые там расследовал ребята. Вот. Ну, такие вот вопросы, да, вот на прямых линиях, там, на каких-нибудь таких вещах не задают. Ему задают актуальные вопросы. На все актуальные вопросы он отвечает замечательно. На все вопросы, связанные с его темным прошлым, вот эти вопросы, конечно, не задают. Хотя хотелось бы, наверное.
Я сходу даже не могу придумать таких вопросов, которые ему не задают. Про личную жизнь вроде тоже ему задавали вопросы, и когда у него будет свадьба ближайшая. И он отвечал просто, как мне кажется, он не дает поводов на то, чтобы ему эти вопросы задавали. Все равно как бы все остается неизменным, например, в плане его личной жизни. Что там может быть интересного и нового?
Вопросы личного характера.
Да, например.
Про семью, про детей. Ну, насколько я знаю, дети, про детей ничего не известно. Эти вопросы скрываются.
Ну вот, Аббас, вот как вы считаете, вообще-то в принципе практически возможно узнать, правда это или неправда, если не спросить самого Владимира Путина? Он тоже правду не скажет, но по реакции можно вычислить.
А зачем это нужно? Вот правда. Ну, вот я искренне пытаюсь понять, зачем.
Зачем вам знать, сколько детей у Владимира Путина?
Ну да, мы же. У нас отношения с ним должны быть как у налогоплательщика с политическим институтом, чью работу мы оплачиваем, да. А то, как насколько эффективно он решает наши проблемы. Ему массу вопросов можно задать помимо детей, связанных с коррупцией, там вот один из отвечавших сказал, да, пусть расскажет про свое окружение, про Ротенбергов, Тимченко, почему бы нет?
Про офшоры.
Да? То есть, на самом деле, масса информации по этому поводу есть. Пусть прокомментирует.
Не нужна. Вот. То есть, лично вся эта история,
да,
не нужна.
Ну, конечно. А мы вместо того, чтобы обсуждать то, что касается качества исполнения им своих обязанностей, ну, там будем обсуждать его хобби. Там любят вот эти лизоблюда из региональной журналистики. Значит,
спросить.
Там вот ему, да, вот так, такие вопросы подкидывать, чтобы он с красавцем выглядел, да, значит. Как вы там умудряетесь сохранять такую рабочую форму, как такая энергетика у вас там при таком объеме там работы, которую вы выполняете, при той загрузке. Таких вопросов и без того полно задается, да, еще мы с вами, будем про его детей.
Как раз про его детей не задаются вопросов никогда и ни при каких обстоятельствах.
Мы сейчас говорим про
маленьких
детей.
Я помню про маленьких, про больших. Я помню один вопрос на пресс-конференции насчет внуков, когда все вдруг услышали, вот вдруг сообразил корреспондент задать, а вы вообще с внуками встречаетесь? Вот. И тут очень сложно ответить что-то. Это, знаете, как вот пила коньяк утром, бросил ли ты пить? И он сказал, что да. То есть и все узнали таким образом, что у него внуки есть, Владимир Путин. Это
да, ради бога,
способ.
А что это поменяло-то?
Ничего, это совершенно ничего не поменяло. Но вы тоже считаете, что это совсем не обязательно? Пусть живет как хочет, с кем хочет и сколько хочет детей. Вообще совсем это не обязательно знать.
Я думаю, что там были, конечно, предпосылки, когда он в начале 2000-х дочерей своих не показывал, как мы знаем, это война была одна, вторая, или, то есть объективные причины. То потом развод случился. Если случился брак, то это вот их личное дело. Я тоже с коллегами полностью согласен. Есть проблемы в стране, тысяча раз важнее,
ну, конечно,
чем его личная семья.
Тут никто не спорит.
Да.
Никто не спорит,
если
да.
Кому-то любопытно, наверное, они могут желтую прессу почитать. Я бы, например, из ворха наших обсуждений мусорную проблему вытащил бы. Она очень актуальна. И мусор, 150 заводов построят, они весь бюджет страны используют, и ничего не будет.
Давайте я про мусорную проблему вам расскажу.
Дело в том, что я в московском комсомольце, в уважаемом мной, я писал эту статью, я этой темой занимаюсь.
Я сейчас вам расскажу, как она прозвучала на этой встрече. Это очень любопытный момент, потому что корреспондент из Вологодской области сказала, что я сегодня переживаю не за свою область, а за соседнюю, Архангельскую. Архангельскую, куда повезут московский мусор? Туда повезут, не спросив людей. Опять же, рассказывает она Владимиру Путину. И тут Владимир Путин говорит, что да, как-то нехорошо, если это собянинцы и губернатором сели, между собой порешали. Ну, наверное, Москва за это заплатила, конечно, Архангельской области, за то, чтобы они этот мусор перерабатывали. Но, конечно, было бы неплохо подключить сюда людей. Вот эта проблема, что Москва завозит свой мусор.
Можно я продолжу? Почему у нас не было мусорной проблемы во времена СССР? Знаете почему? Потому что мусора только не было, такого объема.
Как и
просто
сексом.
Надо одностороннем порядке в нашей стране запретить пластик, и она само собой исчезнет.
Мы так вот закончили очень, так сказать, конструктивно. Что надо запретить пластик. До свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.